Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у депутата Государственной Думы, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Оксаны Дмитриевой. Здравствуйте, Оксана Генриховна.
Добрый день.
Сегодня мы обсудим экономическую ситуацию в России, те антикризисные меры, которые обсуждаются в правительстве страны, прогнозы, представленные различными экспертами, и постараемся коснуться экономической ситуации в Петербурге. Оксана Генриховна, хотелось бы от вас, вкратце, конечно, услышать вашу оценку того, что происходит сейчас в экономике страны. Что вызывает у вас наибольшее беспокойство и как это, по вашему мнению, пытается решить правительство?
Наибольшее беспокойство у меня вызывает состав правительства и Центрального банка. Потому что ситуация, она на самом деле может быть кризисом, а может и не быть кризисом. Все зависит от политики, от действий, от профессионализма того, кто управляет экономикой. К сожалению, многие действия, они абсурдные. И создается впечатление, что если просто случайным образом из потока людей, идущих по улице, допустим, в Петербурге, выдергивать отдельных личностей и назначать их на должности председателя ЦБ или министра экономики, то будет лучше. Потому что это случайный выбор. А в нашем правительстве ЦБ, по-моему, выбор просто негативный отбор. И вещи они делают прямо противоположные от того, что следовало бы делать, не имеющие никаких разумных объяснений. Поэтому это самый главный фактор, который может реально привести к спаду экономики, к разрухе, о которой вот говорил господин Обама. Потому что только девальвация рубля, на которую так вот уповают, очевидно, недруги нашей страны, она к кризису привести не может. Она может, наоборот, способствовать импортозамещению. На основе девальвации рубля, которая произошла в 1998 году, Примаков и Геращенко без всяких золотовалютных резервов при цене на нефть $12 за баррель в течение полугода вывели экономику из кризиса. Но это были Примаков и Геращенко. А у нас сейчас Набиуллина с Улюкаевым и с Шуваловым. Поэтому, как говорят в Одессе, две большие разницы. Поэтому это вот самая главная опасность, которая стоит перед нашей экономикой, это даже не снижение цены на нефть, а экономическая политика и состав персональный с точки зрения профессионализма, политической воли, персональный состав правительства и высшего руководства Центрального банка.
Оксана Генриховна, простите, а я сразу вам приведу мнение экономиста Славы Рабиновича, которого сейчас любят цитировать интернет-издания.
Я такого экономиста вообще не слышал.
Да, он живет в Америке.
Это не из анекдота, нет?
Нет, не из анекдота, серьезно, он известный достаточно человек, по крайней мере, в Соединенных Штатах Америки.
Да.
Он пишет, девальвация в современной путинской России не приведет к импортозамещению и росту экономики по очень простой причине. Отсутствует самое главное – капитализм. При неофеодализме все нужные механизмы для роста и импортозамещения разрушены. И как следствие разрушения этих механизмов, капитал, так же, как и его собственники, убегает так же быстро, как только может.
Ну, это какое-то, знаете, опять же, расхожее клише. Так же, как наши представители правительства, они какими-то штампами и речевыми модулями рассуждают. Также это примерно на таком же уровне. Можно в правительство брать, придется ко двору, к этому правительству. Дело в том, что действительно девальвация приводит к удешевлению продукции и к импортозамещению. Она даже может это привести достаточно автоматически. Вне зависимости от того, предприятие государственной собственности либо предприятие в частной собственности. Но если это действительно удешевление продукции, но наше правительство сделало все от него зависящее, чтобы эффект девальвации свести к нулю. И то удешевление относительной отечественной продукции за счет девальвации, они сделали ряд мер для того, чтобы сделать ее дороже за счет других факторов. Первое, что они сделали, это они провели так называемый налоговый маневр. Огромную нагрузку налоговую в 1 300 миллиардов перенесли с внешнего потребителя на внутреннего. 1 300 миллиардов – это примерно 70% от того, что мы получаем от поступления от налога на добавленную стоимость. и в несколько раз больше того, что мы получаем, допустим, федеральный бюджет от налога на прибыль. То есть это, конечно, совершенно астрономическая сумма, которая существенно приведет к удорожанию прежде всего бензина, дизельного топлива, горюче-смазочных материалов, тарифов ЖКХ, потому что все это закладывается в стоимость сырья и энергоносителей. Ну и затем, я думаю, что школьнику понятно, что стоимость ГСМ, стоимость бензина, стоимость отопления, коммунальные расходы, они сидят в цене любой продукции отечественного производителя. Поэтому все сделано для того, чтобы продукция была дороже. Вторая лепта была внесена председателем Центробанка и бывшим ее первым, нынешним первым заместителем, которого, правда, немножко отодвинули. Это повышение ключевой ставки Центрального банка. Фактически это ставка рефинансирования.
Все говорят, что это угроза страшная.
Ну, это не просто угроза, это паралич, который уже наступил. И вещь, она противоположная, но хрестоматийным рецептом, что нужно делать в случае шока девальвационного. Потому что фактически обвальная девальвация – это девальвационный шок. И для того, чтобы дальше говорить об импортозамещении, о расширении производства, самое главное, чтобы производство, экономика не встала. Она может встать, потому что есть разрыв. Вы продали продукцию по одним ценам, а закупать нужно комплектующие, сырье, материалы уже по другим. И главное перекантоваться, перепрыгнуть вот этот месяц-полтора, пока вы перейдете уже в новую шкалу цен. И здесь нужно впрыскивать деньги в экономику, и главное – дешевый кредит. Причем кредит заведомо нужно идти даже на фактически отрицательные кредитные ставки, чтобы они были ниже, чем инфляция. Тогда они смогут вот это как бы быстро-быстро перейти. Дальше, во-первых, они сохранят объемы производства, а во-вторых, может потом уже идти речь о расширении импортозамещения. Вот где причина кризиса. Кризис же, экономика меряется не по девальвации, потому что девальвация, она приводит к инфляции, но она автоматически к кризису, к спаду производства не ведет. К спаду производства ведет неправильное использование эффекта девальвации. Потому что вообще девальвацию осуществляют для того, чтобы подстегнуть экономику очень часто. А тут, значит, все сделано, ну вот, с точностью, да, наоборот. И более того, в силу своего непрофессионализма и просто отсутствия здравого смысла и бездарности, они уверяют и президента, насколько я понимаю, премьера, что кризис неминуем, что мы должны к нему готовиться, что главное его переждать, главное его пересидеть.
Выжидание,
да,
политика
выжидания. Сколько нам хватит резервов, чтобы мы его пересидели. То есть, если будет такая политика, то мы действительно войдем в кризис. Мы действительно войдем в кризис, в общем-то, мы в него уже вошли. Но вошли не потому, что он был неминуем, а вошли в силу бездарности и непрофессионализма и правительства, и Центрального банка.
Спасибо, Оксана Генриховна. Напомню нашим слушателям, говорит Радио Свобода, а в эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Разумков. Сегодня мы в гостях у депутата Государственной Думы Оксаны Дмитриевой обсуждаем экономическую ситуацию в России и антикризисные меры, которые собираются принимать российское правительство. Оксана Генриховна, вице-премьер 26 января, как сказано было в последних сообщениях, собирается представить окончательную программу изменения экономической ситуации антикризисную. Данные, которые поступают и из последнего 21 января совещания у президента, складывается впечатление, что до сих пор они не могут согласовать. Минэкономразвитие одно предлагает, Минфин другое. И вообще, вот как это все выглядит, Оксана Геннадьевна, непонятно. Скажите, как вам видится вот этот процесс попытки вывода, кто с кем там конфликтует и вообще что происходит?
Ну, плана, концепции ни у кого нет. Повторяется ситуация 2008-2009 года, когда под видом антикризисных мер какие-то группы лоббистские предлагали свой комплекс мер, который в спокойных условиях не проходил, потому что из-за явного лоббизма и сомнительности этих схем. А под видом антикризисных мер они как бы проходят. Ну, пожар нужно тушить. Примерно то же самое сейчас, только в еще больших масштабах, потому что надо отдать должное, в 2008-2009 году, во-первых, все-таки было больше публичной дискуссии, и был допуск экономистов с альтернативной точки зрения к средствам массовой информации в Государственной Думе. Даже мне было гораздо больше возможностей предоставлено для формулировки позиции идей. Была возможность для жесткой конструктивной критики, что все-таки несколько сдерживало аппетиты лоббистов финансово-промышленных, жирных котов. Теперь этому никаких ограничений нет. Все под лозунгом, что нужно сплачиваться вокруг любой абсурдной идеи, потому что сплочение само по себе хорошо, то этого ничего нет. И фактически что предлагается? И уже сделано. Уже по принятым решениям 1,5 триллиона выделено в банковскую систему. Без всяких обоснований и вообще непонятно зачем.
Это потому при том, что, простите, кризис 2008-2009 года совершенно отличается от нынешней ситуации.
Во-первых, глубокое заблуждение, которое тоже насаждалось, что мы хорошо вышли из кризиса 2008-2009 года. Мы, во-первых, из него не вышли по большинству, многим отраслям реальной экономики, по инвестициям, по объему строительства. У нас все объемы ниже, чем на докризисном уровне. Мы не вышли из кризиса, в смысле, по объемам производства, меньше, чем пик докризисного уровня, по следующим отраслям. Машины и оборудование, электрооборудование, легкая текстильная промышленность, кожевенная промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность. Ну, могу и дальше перечислять. По большинству отраслей промышленности не вышли. Более того, спад там начался уже в 2013 году, связанный со вступлением в Россию в ВТО. Некоторый эффект девальвации, который наблюдался в первые полгода 2014 года, он потом был съеден вот этими абсолютно хаотическими, абсурдными мерами правительства. 85% средств, которые выделены были на преодоление кризиса, они пошли в банковский финансовый сектор. И это не привело ни к какому переливу этих средств в реальную экономику. Что, собственно говоря, является причиной сегодняшнего кризиса, ну или сегодняшней предкризисной ситуации, потому что никакой реструктуризации экономики не произошло, и с кризиса мы вышли с еще большей деградацией экономической структуры, чем в нее вошли, об этом я уже говорила. Сократилась доля отраслей, которые можно охарактеризовать как связанные с технологическим процессом, и реальная инвестиционная активность. Далее. У нас был самый высокий спад производства из всех стран большой двадцатки. У нас была одна из самых высоких инфляций и самые высокие удельные расходы от ВВП на преодоление кризиса. Вот наши результаты. При этом некоторые меры по поддержке реальной экономики, они стали осуществляться очень поздно, в 2008-2009 году, и фактически под давлением стран большой двадцатки, после Вашингтонской встречи и Вашингтонской декларации, где были просто предписаны всем странам осуществление мер по поддержке реальной экономики, по реализации мер фискальной направленности. И тогда все общественное мнение в мире, оно противодействовало чрезвычайному выделению средств так называемым «жирным котам».
То есть Россия сегодня оказалась совершенно противоположной
ситуации. Россия сегодня никто советам помогать не собирается, как раз все наоборот. Поэтому, значит, собственная глупость, здесь кризис абсолютно локальный, целенаправленно осуществляемый, и, в общем, поэтому никто требовать мер, которые бы были направлены на противодействие спаду, и примеры других стран тоже нет, потому что мир-то развивается. Мирового кризиса, здесь нужно согласиться с президентом, нету. В Соединенных Штатах вообще рекордный экономический рост. В Европе хуже. Европа больше на нас завязана, поэтому там только, значит, небольшой плюс, но не минус. Вот и все. Причем цена падает исключительно на нефть, на углеводороды. Другие статьи нашего экспорта, нашей сырьевой экономики, они имеют хорошую цену. И цветные металлы, и черные металлы, и металлургия. То есть тут нет никакого спада. Поэтому это дает возможность на самом деле экономике держаться на плаву, если не осуществлять абсолютно дикие, абсурдные меры. Как, например, уже реализованные меры 1 триллион банкам на докапитализацию через АСВ, Фонд национального благосостояния опять банкам 450 миллиардов, и при этом повышение ключевой ставки. То есть мы вам деньги даем, но вы, пожалуйста, никого не кредитуйте. Сами там распилите их как-нибудь, чтобы вам хватало. А так все. Валютным заемщикам, которые оказались в сложной ситуации, вы, конечно, из этого триллиона миллиардов 30 вам не надо им отдавать, говорит правительство и Центральный банк. Банки это возьмут сами себе.
Оксана Генриховна, в Давосе буквально на днях вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что в этом году расходы бюджета будут сокращены на 10-15%. А до этого сократить расходы бюджета предлагал министр финансов Антон Силуанов. Причем это сокращение не будет касаться, так сказать, защищенных статей оборонки.
Ну, у меня давно уже возникал вопрос, что у нашего правительства в школе было с математикой. Вот что у них было в начальной школе? Я уже не говорю там про алгебру и начало анализа, которое дается в старших классах. А вот что было с арифметикой? Неужели так сложно финансово-экономическому блоку посмотреть и посчитать и понять, что бюджет составлен в рублях? Поэтому при сокращении цены на нефть, снижении цены на нефть, но изменение курса рубля к доллару, в номинальном выражении доходы не сокращаются. Ну, вот как бы решайте задачку. Вы продали баррель нефти, стоит $100, курс рубля 37, значит, сколько? 3700. Вы продали баррель нефти по $50 за баррель, курс рубля 70.
70, правильно. Значит, так и получают 3500, да?
Ну да, тут это с точностью, да. При этом экспортная пошлина, если вот считать тупо по размеру экспортной пошлины, то в номинальном выражении, так составлена формула, доходы даже в номинальном, в рублевом выражении увеличиваются. Ну вот я посчитала, так $46 миллиардов по проекту бюджета должны были получить, получат $30 миллиардов. Но $30 миллиардов при сегодняшнем курсе это даст даже там на где-то $200 миллиардов больше. По НДПИ там будут потери, потому что так плохо составлена формула. Ну, опять же, если отказаться от налогового маневра и прийти снова вернуться к экспортной пошлине, то ее исчисление и взимание, оно таково, что бюджет в номинальном выражении не теряет при, естественно, изменении курса. Точно так же, если бы правительство, ну вот хоть что-то бы понимало, или хоть как-то бы вообще считало, хоть одну цифру на другую умножало, то оно бы поняло, что при спаде производства, одновременной инфляции, ведь что значит, бюджет считается, исходя из номинального валового внутреннего продукта, в рублях. Есть так называемое понятие индекс дефлятора ВВП. Это, грубо говоря, индекс инфляции, умноженные на темп экономического роста. Если у вас снижается рост, но увеличивается инфляция, то у вас индекс дефлятора, он может даже в номинальном выражении быть больше. То есть, конечно, в реальном выражении бюджет, ну, в условиях сокращения цены на нефть, и, скорее всего, они доиграются до кризиса и до спада производства, будет сокращение. Но в условиях инфляции и изменения курса рубли в бюджете, вот объем рублей номинальных, не сократится. Не сократится. Поэтому абсолютное сокращение на 10-15%, оно, во-первых, в нем нет никакой необходимости, потому что в рублевом исчислении инфляционными рублями бюджет будет наполнен. Это раз. А по факту что будет? Будет то же самое, что в 2014 году. Откуда взялся триллион банков? Это профицит бюджета 2014 года. Вместо того, чтобы эти деньги направить в бюджет будущего года, использовать их не на сокращение, а на индексацию пенсий, пособий, заработных плат, коммунальных расходов, ну, содержания всей бюджетной сферы, его отдали банкам. То же самое будет и в 2015 году. Всем все как бы под видом, понимаете?
Опять покупать же, валюту, по идее. Они будут покупать валюту.
Ну, я не знаю, что они там будут делать. Ну, то есть, это кому война, кому мать родна. Вот у нас кризис все время мать родна для банковского финансового лобби. Мать родна, причем без всяких ограничений. Нет ни ограничений в данной ситуации ни со стороны международного сообщества, когда там все были заинтересованы, ну, все, чтобы ни одна страна, особенно большая экономика, не падала, потому что она тянет за собой другие. А во-вторых, все-таки было какое-то внутреннее обсуждение. А теперь, ну, они просто чувствуют абсолютную безнаказанность, и все эти планы заключаются в том, чтобы создать как можно больше кусок или пирога для дележки между собой.
Спасибо, Оксана Генриховна. А я напомню нашим радиослушателям. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Ризунков. Сегодня мы в гостях у экономиста, депутата Государственной Думы Оксаны Дмитриевой. Обсуждаем экономическую ситуацию в России и антикризисные меры, которые собирается предпринимать российское правительство. Оксана Генриховна, по последним данным, из финальной версии антикризисного плана были вычеркнуты все предложения по новациям в пенсионной сфере. Отказались от заморозки накопительного компонента, повышения пенсионного возраста, хотя это обсуждалось очень серьезно в последнее время, и от отказа от выплат части пенсии работающим пенсионерам. И последнее, решили отказаться от индексации.
Ну, первое. Значит, что касается заморозки пенсионных накоплений, это на самом деле никакая не заморозка пенсионных накоплений, а это отказ, это направление средств на накопительную часть пенсии, то есть направление средств финансовым посредникам. В этом году этого нет, поэтому у бюджета нет этого расхода, 300 миллиардов рублей. То, что на 2016 год опять будет борьба, потому что те средства, которые надо будет направить на накопительную часть пенсии, их нужно будет компенсировать пенсионному фонду из федерального бюджета, иначе нечего будет платить пенсии. Поэтому это просто, опять же, финансовое лобби, лобби этих финансовых посредников убеждают всю страну, и это активно лоббируется Министерством экономики, что это якобы деньги наших будущих пенсионеров. Нет, это те деньги, которые опять направляются управляющим компанией ВЭБу и негосударственным пенсионным фондом. Поэтому я думаю, что в 2016 году вынуждены будут все равно от этого отказаться. И они не дают возможность социальному блоку и вице-премьеру социальному Ольге Голодец все-таки здесь поставить необходимую точку. Потому что это обман населения, обман и провальная реформа зурабовская, которая вот тянется с 2002 года. И которая сейчас, конечно, имеет активнейших финансовых лоббистов, которые представлены в Министерстве экономики. Они не позволяют эту ситуацию все-таки, ну, разрешить. Что касается предложения по повышению пенсионного возраста и отказа выплаты пенсии работающим пенсионерам, насколько я понимаю, это тоже были предложения Министерства экономики, они абсолютно вредные, потому что, опять же, если у нас есть опасность рецессии, что значит опасность кризиса и спад производства, это сокращение рабочих мест. В этих условиях не то, что нельзя повышать пенсионный возраст, а наоборот, одна из мер, которые всегда принимают, это право досрочного выхода на пенсию, чтобы те, кто уже, допустим, предприятие сокращается, и один из вариантов, который предлагается людям предпенсионного возраста, это досрочно уйти на пенсию. Поэтому это абсолютная вещь, архивредная. Что касается выплаты пенсии работающим пенсионерам, то это тоже уже было, с большим трудом мне удалось отстоять возврат полной пенсии работающим пенсионерам в 2002 году, и тогда вернули снова людей, учителей, врачей, медсестер в бюджетную сферу. тоже это тот вопрос, который позволит поддержать на плаву сейчас в условиях, возможно, сокращения выплат и перевода там на трехдневную, четырехдневную рабочую неделю. Опять же, в условиях кризиса полная пенсия работающим пенсионерам – это вот способ тоже каким-то образом поддержать граждан. Поэтому это вещи абсолютно вредные, и в этом плане хорошо, что от них отказались. Теперь, что касается отказа от индексации пенсии по инфляции. Это было абсолютно правильное предложение со стороны социального блока. Потому что необходимо, обязательно, в условиях такой инфляции, если мы не хотим стимулировать спад производства, мы должны поддерживать платежеспособный спрос населения. Это и социальная, и экономическая мера. Опять же, как в 2008-2009 году выходили страны, Европа пыталась выйти из кризиса, она субсидировала платежеспособный спрос. Субсидировала, дополнительные выплаты делала, премии тем, кто покупали машины, и, скидки новогодние на подарки к Рождеству. Покупайте. То есть стимулировала через расширение платежеспособного спроса. Тем более после такой инфляции. Там же не было сильных. В условиях спада вообще инфляции нет. В условиях традиционного кризиса, циклического экономики и вот в условиях кризиса 2008-2009 года во многих странах была дефляция. Или очень низкая инфляция. И все равно в этих условиях стимулировался платежеспособный спрос. А тут, тем более, нужно хотя бы его не сокращать. Поэтому, конечно, нужно компенсировать доходы всех тех, кто живет на пособие и на выплаты от государства, индексировать обязательно на инфляцию. И для этого есть возможности. Потому что есть каждый раз у страны дилемма. Либо вы расходуете золотовалютные резервы на удержание курса и тем самым не допускаете девальвацию, либо вы эти резервы не используете, золотовалютные, или используете их в небольшом объеме, но зато вы сознательно идете на то, что будет девальвация и инфляция, но в таких условиях нужно компенсировать ущерб от инфляции, а у вас для этого есть резервы. Вы их сэкономили на том, что вы их не использовали для поддержания курса.
Спасибо большое, Оксана Генриховна. Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня экономическую ситуацию в России и антикризисные меры, которые собирается принять российское правительство, мы обсуждали с депутатом Государственной Думы Оксаной Дмитриевой. Вел программу Виктор Айзенков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9910 и 15130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».